15 часов московское время, я Айдар Ахмадиев, на своем месте программа «Персонально ваш» и «Персонально ваш» сегодня политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, рад вас видеть.
Взаимно приветствую.
Да, мы вещаем не только на живом гвозде, но и на Эхе. Эхо можно слушать с помощью приложения Эхо, с помощью сайта echofm.ru и через сервис «Картина ТВ» и даже через спутниковую тарелку. Да, вот Советский Союз в этом плане возвращается. Такое иновещание заграничное, только уже не с помощью современных технологий. Да, вы знаете, прежде чем перейдем к разговору, у меня есть реклама, пока люди подключаются. Это книжный магазин shop.com. Дилетант.медиа. Два топ-лота сегодня. Первый, эта книга достаточно необычная, называется «Вдова-шпионка. Как работа в ЦРУ привела меня из джунглей Лаоса в московскую тюрьму». В 70-х годах американка Марта Петерсон была отправлена в Советский Союз, чтобы установить контакт с информатором под кодовым именем Тригон и на месте добывать ценные советские документы для американской разведки. Вот в этой книге Марта вспоминает как раз тот период ее жизни, работы агентом ЦРУ в Москве, в советской Москве, да, с подробностями. Достаточно интересно, если вы хотите знать, как работает разведка изнутри, как она работала, во всяком случае. Книга «Вдова-шпионка» на shop.diletant.media. Ну и сегодня, 14 февраля, остается всего лишь сегодня и завтра, то бишь полтора, можно сказать, дня на то, чтобы оформить предзаказ на очередной комикс из серии «Спасти княжну Тараканову». Вы начнете получать этот комикс спустя какое-то время, но вот сейчас его до 15 февраля включительно можно предзаказать по достаточно выгодной цене. Вы покупаете и таким образом помогаете нам вещать. Больше источников финансирования у «Живого гвоздя» нет, поэтому спасибо всем, кто это делает. Дмитрий, ну, начнем с президентских выборов, наверное, да, потому что тут Борис Надеждин нам подкидывает инфоповоды ежедневно. Вот, например, завтра Верховный суд рассмотрит два его иска, которые касаются документации, да, сбора подписей, оформления, там, значит, проверки этих подписей и так далее. Ну, пытается после даже недопуска до бюллетеня, да, пытается вот как-то пробиться и стать кандидатом в президенты. Получится?
Ну, я, честно говоря, не очень верю в эти перспективы, но это хорошо очень, что он пытается, потому что если есть хоть какой-то шанс, да, на то, что в Кремле решат пустить Надеждина по каким-то своим причинам, да, допустим, либо кто-то роет яму для Кириенко, либо, например, они хотят дело затянуть в судах, чтобы у него осталось мало времени на агитацию, чтобы потом, допустим, нарисовать ему 5% и сказать, вот все, что стоит ваша оппозиция. Не знаю, какие у них могут быть причины для регистрации, но я изначально понимал, что на уровне ЦИКа Надеждин не пройдет. А дальше судебный процесс. Это судебный процесс, который отнимает у Надеждина время от агитационной кампании. Понимаете, да? То есть, если бы его...
Вы думаете, что его могут зарегистрировать, если... собственно, просто отняли время?
Я отдаю этому очень маленький процент, да? Ну, предположим, если вдруг они по каким-то причинам решили пустить Надеждина, то это бы выглядело вот так. Через суды, а не через ЦИК. То есть, изначально бы ему не дали проводить кампанию, так сказать, после подачи этих подписей в ЦИК. То есть, им нужно будет у него забрать время, которое бы он мог использовать для агитации. Но я даже и на подобные решения, ну, ставлю там 2-3%, да? Ну, не больше, не более того. Вот, тем не менее, да, я хотел бы подчеркнуть, что лично я не называю это никакими выборами. Это специальные выборные операции по удержанию и захвату власти. Потому что Путин 24 года власти, когда он приходил, президентский срок был 4 года. То есть, по сути, он уже 6 сроков отсидел по 4 года и идет на 7-й, да, на 6, 6-летний. Поэтому это совершенно очевидно, ну, нарушение всех мыслимых и немыслимых правил там международного права, чего угодно, плюс выборы проходят на оккупированных территориях. Но, тем не менее, я поддерживал эту кампанию по сбору подписей. Почему? Потому что я, во-первых, хотел бы поддержать людей, которые, несмотря ни на что, выходили и которые нуждаются в том, чтобы как-то свою позицию антивоенную заявить. Это во-первых. Да, во-вторых, я считаю, что тот план, который Кремль придумал и разрабатывал изначально, он... Ну, по сути, был подорван всей этой кампанией, потому что они хотели сделать Путина народным кандидатом. Они ему якобы набрали 3 миллиона подписей Вот, а в итоге пришел Надеждин, вышли 200 тысяч человек, принесли подписи, и таким народным кандидатом стал Надеждин. И мы все увидели живые подписи, мы все увидели очереди. Да, и Надеждин собрал сколько там? 200 тысяч. А Путин типа 3 миллиона, в 15 раз больше. Но никаких очередей, да, никаких живых людей мы не видели. И значит, на самом деле, легитимность вот этого сбора подписей за Путина была подорвана. Потому что легитимность не про арифметику, не про цифры. Она про чувство, ощущение, про восприятие. Вот как мы воспринимаем 3 миллиона подписей за Путина? И как мы воспринимаем 200 тысяч за Надеждина? Где настоящие, а где нарисованные? Вот, на мой взгляд, это первый удар по легитимности всех этих выборов. И, во-вторых, люди почувствовали, что они не одиноки, что их много. Это тоже очень важно. И даже если Надеждина не пустят, на самом деле для нас игра-то не заканчивается. Потому что впереди мы можем спокойно и агитировать против Путина, и мы можем в очередной раз заявить свои антивоенные позиции 17 марта.
Об этом... Помним против Путина, вы имеете в виду?
Конечно. Я просто сейчас пока завершаю мысль, чтобы потом, если нужно, плавно перейти к каким-то деталям.
Да, мы к деталям перейдем сейчас по Надежде, но про акцию «Полдень против Путина» тоже обязательно поговорим. Но вы знаете, да, вот что касается подписей за Владимира Путина, понятно, что там использоваться мог и административный ресурс, да, и в целом можно тут сказать, играя в адвоката дьявола, да, что за Владимира Путина, у Владимира Путина и так большая достаточно поддержка, он не нуждается в этих очередях, люди пришли, поставили, и все спокойно. Но вот в эту поддержку Владимира Путина ведь действительно можно поверить. Но действительно, что он собрал столько подписей, он мог собрать столько подписей. Вы в это не верите?
Ну где люди-то? Это значит, что административными методами собрали. Да, собрали всех на предприятии, заставили подписать. Никаких живых очередей, никакого желания, никакой инициативы снизу мы не увидели. Вот что самое главное. То есть это такое болото. Но как они там собирали, я думаю, что на самом деле рисовали. Они собирали. Ну, 3 миллиона – это слишком много за такой срок. Я думаю, что просто там всякие организаторы хорошо подзаработали. То есть, вот они взяли паспортные данные из паспортных столов и сидели по разным, так сказать, кабинетам и переписывали это все, проставляли, а дальше ЦИК это просто, ну, штамповал и одобрил. Я думаю, было так. Ну, слушайте, 3 миллиона невозможно не заметить. Если мы 200 тысяч заметили, вот так вот, когда люди там по 40 минут, по часу стояли в там, 20-градусный мороз. И мы видели этих людей, мы видели подписи. Опять-таки, подчеркиваю, сказать они могут все, что угодно. Они могут даже сказать, что вообще люди, которые выходили к Надеждину, это сторонники Путина, которых попросили помочь вот этому слабому кандидату зарегистрироваться, как когда-то Навальному дали подписи депутатов на выборах мэра, да? Они и так же могут сказать. Это же вопрос не что они могут сказать, а вопрос, во что мы готовы или не готовы, я имею в виду общество, во что готовы и не готовы поверить. Потому что легитимность, подчеркиваю, это верю, не верю. А не как бы там набор всяких разных аргументов с двух сторон. Вот ты веришь или не веришь? Вот и все.
Ну хорошо, давайте...
Две знаменитых очереди. Куда? К Надеждину и на границе с Грузией. Убежать от мобилизации. Никаких... Очередей военкоматы мы не видели, очередей к Путину мы не видели, тем более очередей ко всяким там кандидатам этой парламентской карликовой оппозиции мы тоже не наблюдали. У нас только есть один народный кандидат, да, подчеркиваю, он может быть не кандидат мечты для всех, и далеко не кандидат мечты, но он как бы стал неким инструментом, да, в руках у людей с антивоенной позицией, которым не нравится Путин, не нравится война, которые хотели бы перемен. Вот, и это сработало, на самом деле.
Слушайте, а почему не кандидат мечты, Дмитрий? Вот просто действительно критика в адрес Надеждина раздается со стороны российской оппозиции, особенно в изгнании, да, которые его там обвиняют в том, что у него недостаточно ярая антивоенная позиция, и он вообще участвовал в пропагандистских шоу и так далее. Вот вас что смущает в фигуре самого конкретно Бориса Надеждина?
Слушайте, меня вообще ничего не смущает. Я лично к нему хорошо отношусь, мы знакомы. И он на меня не обидится, если я скажу, что он не был кандидатом мечты. Он это прекрасно понимает. Вот. Но в данном случае, да, обстоятельства, они как-то соединили все это. Я вообще не хочу даже обсуждать, что там у Надеждина когда-то было. Иногда такое случается, когда волна там, протестная тебя просто, ну, выбрасывает на какой-то другой берег, даже куда ты, может быть, сам и не собирался. Вот. И сейчас у Надеждина появился политический капитал снизу. До этого он, понятно, пытался договариваться там и так далее. Ну, окей, это уже не имеет значения. Имеет значение, что как он распорядится этим политическим капиталом дальше. И на самом деле ему не позавидуешь, потому что, конечно, он как политик наверняка хотел бы сохранить поддержку граждан. Но в условиях репрессивной России это чревато там уголовным делом, иммиграцией или еще чем-то. Так что ему будет достаточно сложно. Вот. А растерять это можно очень быстро, да, завтра, ну, выйди и скажи, я за Путина. Ну и все, это лишишься, ты спустишь в унитаз всю эту поддержку в один момент. Поэтому что будет дальше непосредственно с Борисом Борисовичем, мы не знаем. При этом я прекрасно понимаю, какое может быть оказано давление, и заранее как бы там даже не хочу там критиковать и так далее. Имеет значение люди, которые вышли. Имеет значение настроение, которое мы увидели, а не массовое настроение. Имеет значение поддержка граждан, да, чтобы это был... грубо говоря, их выражение вот это несогласия с войной с Путиным в какой-то безопасной форме. Я думаю, что полдень против Путина, вот то, что на самом деле сейчас все в оппозиции поддержали, ну, практически все, это, пожалуй, лучшее, что есть. И когда мы с Максимом Резником это обсуждали еще там 2 или 3 месяца назад, я тогда уже говорю, Макс, а ведь на самом деле лучше ничего не придумаешь. Потому что даже если будет кандидат, даже если за него проголосуют, предположим, 30%, но они же все фальсифицируют и покажут 5 или 3. А когда будут очереди на участках, да, это невозможно будет никак скрыть. Это невозможно, полдень невозможно отменить. Вот, поэтому я очень рад, что сейчас вся оппозиция снова как бы, ну, готова вместе действовать. И уже выйти на избирательный участок в 12 часов в полдень 17 марта, это еще гораздо более безопасное способ выражения своего протеста, чем пойти в штаб к Надеждину отнести подпись с паспортными данными.
Хорошо, Дмитрий, ну давайте про полдень против Путина. Есть в этой акции вообще какой-либо смысл после очередей за Бориса Надеждина? Вот же, пожалуйста, показали поддержку люди уже. Что еще раз организовывать такое?
Ну, во-первых, я надеюсь, что очереди будут длиннее и будет больше. Они будут в разных городах. Это первое. Потому что даже по самым скромным подсчетам, да, там больше половины уже хотели бы, чтобы война закончилась. Никуда они от этого не денутся. Я думаю, к марту это количество таких людей увеличится. А дальше.
Что ну, вам? Ну нет, опять же, подождите. Вот я вы сейчас... говорите про половину, которая против войны, точнее, не против войны, а за завершение войны. Да, это не обязательно сторонники оппозиции. Оппозиция призывает к этой акции.
Не обязательно сторонники оппозиции, но они могут выйти в 12, и неважно, как проголосуют, они будут 12 для того, чтобы продемонстрировать хоть как-то свое негативное отношение к войне, скажем так. Значит, почему это важно? Вот смотрите, я уже начал с того, что Путин и его 3 миллиона голосов собранных, я имею в виду, извините, не голосов, а подписи, собранных в его поддержку, ну, по сути, да, аннулировала кампания Надежды. Все, нет легитимности у этих подписей. Он не народный кандидат. Он сдал подписи, его зарегистрировали. Он кандидат, 300 тысяч ЦИК принял. Но никто, в принципе, в легитимность, да, этих подписей не верит. Они... непонятно, откуда взялись. Никто не видел людей, очередей и так далее. Можно что угодно сказать, подчеркиваю, но вопрос, как люди воспринимают это. А у Надеждина подписи живые и настоящие. И это есть как бы демонстрация настроений. Дальше. Нам теперь наша задача сделать так, чтобы 86% или сколько там Путину нарисуют, чтобы воспринимались ровно так же, как 3 миллиона подписей в его поддержку. Понимаете? То, что у него будет 80-76, не знаю сколько, в итоговом протоколе, я не сомневаюсь. Нарисуют там и как-то еще там с помощью электронного голосования. Да, ну, итоговая как бы цифра на табло, на главном табло, она понятная, очевидная. Наша задача сделать так, чтобы в обществе, чтобы люди, элиты, силовики, те, кто выборы организует, всякие там избирательные комиссии, а также общественное мнение на Западе, сказала, это все туфта, царь не настоящий, он себе все нарисовал. Вот это и есть как бы разрушение легитимности путинской победы. Поэтому если с одной стороны будет 86% подписей и там десятки привезенных, десятки автобусов с привезенными бюджетниками против миллионов, которые выйдут и выстроятся на эти избирательные участки, а это возможно. Миллион человек в Москве, вот, допустим, выходит в 12 часов, и весь город в 12 часов, ну, в общем-то, демонстрирует, что он против Путина и против войны. И ты ничего с этим не сделаешь. Да, эти очереди все покажут, их все увидят, весь интернет, это будет там десятки, сотни миллионов просмотров везде. Что будет дальше, мы не можем сейчас предсказать. Да? Мы, грубо говоря, можем повлиять на восприятие этих цифр. Да? Perceptions, как это Катя Шульман говорит. Вот на это мы можем повлиять. Какие могут быть дальше последствия? Да, Путин, безусловно, со справкой из ЦИКа пойдет на инаугурацию. Но все будут понимать, что он не настоящий. Элиты, которых он бесит и раздражает своими идиотскими заявлениями, как у Карлсона в интервью, да, элиты, которые лишены теперь всех возможностей там путешествовать, вкладывать деньги, пользоваться там яхтами, банковскими счетами и так далее. Путин им закрыл такую возможность. Силовики, которые сейчас думают, что они разгоняют какое-то маргинальное меньшинство от имени большинства, поймут, что они как бы действуют за рамками легитимного уже какого-то поля, да? То есть это уже они будут разгонять не представители маргинального меньшинства от имени большинства, а они будут бросать вызов большинству от имени маргинального меньшинства, которое себе эту победу нарисовало. То есть это уже репрессии не будут такими жесткими, потому что силовики, когда почувствуют, что ну как-то ситуация поменяется, их посадят, они уже лишний раз задумаются. Это обычно так происходит.
Дмитрий,
да?
Ну что
дальше вы забыли, что
подождите.
У нас... Стоп, секунду, я говорил, я понимаю, что это сейчас выглядит странно, но вы могли бы в июне предположить, что через месяц, о том, что в любую систему
затмет
утвердить свою собственную личность?
Да, в истории. Причем тут Чаушеску. Сейчас они уберут Путина, главного там. Человек наверняка, что Владимир Путин... Это персонально ваш и Айдар Ахмадиев, в гостях политик Дмитрий.
Элит. Вот. Может это все быть на фоне массовых протестов, хрен его знает, да, через там полгода, может быть, Путин объявит, или там в марте уже после выборов, мобилизацию, вот, и этот фактор может очень сильно повлиять на ситуацию внутри страны. Посмотрите уже, какие активные стали жены, вдовы мобилизованных, да, и если они сначала требовали верните наших мужей, отправьте других, то сейчас уже ну, более такая взвешенная политическая позиция появилась. Это будет развиваться, это будет набирать силу. Поэтому я не знаю как, не надо меня пытать как. Я считаю, что если Путин без всяких усилий собирает себе там 80% на выбор, а мы в этом никак не участвуем, то тогда этот процесс начнется не скоро, потому что он всем подтвердит свою легитимность, всем покажет, что вот он без всякого труда 70 там, или 80% набрал. Но если мы долбанем по его легитимности, подчеркиваю, здесь очень важно сказать, что Полдень против Путина не является участием в выборах. Полдень против Путина является некой демонстрацией. Да? Ты можешь прийти, постоять в очереди. Если ты за бойкот, да ты не заходи на избирательный участок. Все равно там голосовать не за кого. А хочешь, зайди и испорти бюллетень. Это на выбор. Мы не будем сейчас спорить, какая стратегия более правильная. Правильно, чтобы люди вместе все собрались на площадях, на улицах, увидели друг друга, вот, и показали себя. Ну, например, вот представьте ну, какую-нибудь семью, молодую семью, которая живет там, не знаю, в трехподъездном девятиэтажном доме. И они боятся, в принципе, сказать слово против войны, потому что ну, репрессии, потому что их убедили, что они в меньшинстве находятся. Ну, 12 часов против Путина 17 марта они как бы решили пойти, потому что это безопасно. Приходят, стоят в очередь и тут смотрят. Сосед слева, сосед справа, сосед сверху, снизу, а еще 10 человек из других подъездов. И они просто понимают, что ни хрена мы не в меньшинстве, нас много. Понимаете, это просто ну, изменит атмосферу.
Психологически, действительно, да.
Психологически,
да. Это потому что, важно потому для что людей. Ощущение это, что ты сидишь вот в квартире, да, а твой сосед пишет донос на тебя да. за твою антивоенную позицию. Это правда такое ощущение.
Это, есть, это
да.
просто это очень важно, даже с точки зрения поддержки людей, которые там находятся. И эти люди все прекрасно понимают, что на выборах власть не поменяется. Но эти люди прекрасно понимают, что это безопасный способ хоть как-то в этой ситуации себя проявить. А дальше посмотрим. Ситуация там, сценариев очень много. Вот есть там кейс, там, да, румынский кейс, да, Чаушеску, его расстреляли. Вот, быстрый переворот и прочее, да. Мы знаем кейс с табакеркой, мы знаем там случай, когда это приводило к расколу элит, там, к каким-то революционным всяким ситуациям. Но в любом случае удар по легитимности нас к этим переменам приближает. И это важно сделать. Я не утверждаю, вот у меня, Айдар, спрашиваете, а почему вы думаете? Я не думаю. Я не знаю, я не даю гарантии. А может, не будет ничего. А может, будет. Да, ну как бы попытаться точно надо. Потому что нет никакого другого сегодня способа. Вот лучше, чем эта акция «Полдень против Путина», ничего не придумано. Я это с самого начала понимал, что мы ничего не придумаем. Потому что кандидата нашего не пустят. Даже не самого лучшего нашего кандидата тоже не пустили. Вот, который не был изначально кандидатом оппозиции. Вот. Но тут происходит важное событие. Когда, вот, например, в 2018 году, какая была реакция на наших там, кандидатов в президенты, типа там Явлинский или Собчак, да, все спорили, переругались. Сегодня не имеет значения, сегодня все перестали спорить. Сегодня объединились ради как бы пользы дела. И оно заработало. Почему? Потому что когда идет, происходит объединение всех, то синергия происходит. Я это наблюдал в 2017 году на муниципальной кампании «Объединенные демократы». Все объединились, синергия, раз, вторая политическая сила, 267 муниципальных депутатов. Это всегда так происходит. Вот сейчас уникальный случай, когда и там, мы в антивоенном комитете, Резник там и так далее, и уже Навальный, и все остальные поддержали акцию «Полдень против Путина». Давайте это делать, давайте пробовать. И при этом мы не будем называть выборы выборами. Это все попытка узурпировать власть, а мы просто таким образом ставим подножку и мешаем этому процессу.
Хорошо. Ну, Дмитрий, да, вот давайте, ну, вы уже говорили, что какой-то общей стратегии нет, что делать внутри избирательных участков. Понятно, что делать снаружи, стоять в очереди, да, что вот внутри, в кабинках. Если Борис Надеждин призовет Задованкова голосовать, ну, или если его самого допустят Надеждина, то тут уже очевидно, Задованкова можно ставить подпись? Вот вы лично поставили бы?
Я нет.
Почему?
Но я не буду спорить. Хороший, плохой Дованков и так далее. Но потому что мы не повлияем на итоговый счет на табло. Даже если мы все проголосуем за Дованкова, то ну, фальсифицируют, у Путина будет 86, у него там 5%. Вот. Потом одно дело Надеждин все-таки, который какие-то заявления сделал. А Дованков представляет партию, которая мне совсем не симпатична в парламенте. И он как бы за нее не извинился. Да? Вот. Хотя, может быть, он чисто внешне производит лучшее впечатление, чем все остальные, но это точно не кандидат мечты, да? Вот. Но подчеркиваю, если кто-то захочет так сделать, я не буду возражать, я не буду с ним спорить, я не буду говорить, ты не так сделал, а надо было сделать вот так. Стратегия очень простая. Мы все вместе собираемся, а дальше как кто хочет. Хочешь, вообще не заходи на участок. Хочешь, голосуй вот за этого кандидата. Хочешь, за троих проголосуй, испорти бюллетень. Что хочешь делать. Но главное, чтобы люди собрались в одном месте, показали, что большинство против Путина, против этой диктатуры, против репрессий. Вот в чем фишка. Мы на ощущения влияем, мы на атмосферу влияем, а не на цифры. Как это мне понравилось, Резник сказал. Мы не можем изменить счет на табло, но мы можем взять приз зрительских симпатий. Понимаете? Надеждин взял приз зрительских симпатий. Но его никуда не пустили. Но зрительские симпатии на его стороне сейчас. Вот и нам важно взять приз зрительских симпатий, чтобы он был точно не на стороне Путина. Чтобы эта победа была липовая абсолютно, дутая, нарисованная, в которую никто бы не верил.
Просто вы знаете, ощущение, что Борис Надеждин влияет сегодня на российскую общественность даже больше, чем оппозиционеры в изгнании. То есть вот эта кампания, которая организовалась, да, сама по себе, это сама организация, люди сами вышли ставить подписи. К этому, я напомню, не призывали никто. Да, они только потом подключились. Там Кац, Шульман и так далее.
Вот как раз вот... подписи, подождите. У Плющева замечательный разбор был. Как это все трансформировалось в подписи? Как это связано с призывом разных людей, начиная там с Каца, Наки и так далее? Значит, я не против того, пусть Надеждин так говорит. Но очевидно, что если бы вся российская миграция бы не поддержала эту кампанию, не было бы никаких 200 тысяч подписей. И очевидно, что 10% рейтинга, который есть сейчас у Надеждина, ровно потому, что он... пусть изоповым языком, да, пусть, так сказать, ну, я понимаю, что много всяких рисков и так далее, но он как-то проартикулировал антивоенную позицию. И он влияет ровно до тех пор, пока он не спустит этот политический капитал в унитаз. Да? Если он завтра выйдет и скажет, я подумал, из оставшихся самый лучший Путин, у него не будет никакого влияния, никаких процентов. А если он будет со всеми заодно, то он, да, он сохранит это влияние, чего я ему желаю. Вот, но это оно влияние, это не как раньше было, когда есть лидер, который что скажет, то все и сделают. Нет, здесь умные люди, которые его поддерживают, которые сами по себе игроки, да, это не тех, кому там показали, что делать, и они делают. Они сами делают, потому что они сами понимают прекрасно. И они прекрасно и трезво смотрят на Бориса Надеждина, понимая все его минусы и все его плюсы. Вот, поэтому здесь вот эта масса людей, огромная масса людей, которые против войны, безусловно, она будет его поддерживать до тех пор, пока он занимает позицию. Это надо четко понимать. Он напрямую, он от них зависит, не они от него. В этом уникальная ситуация. И то, что у него этот рейтинг появился, это благодаря тому, что все сказали, окей, мы не против, он говорит нормальные вещи, давайте, пойдет, можно за него... собирать подписи, это безопасно, давайте сыграем в эту игру. И все пошли играть в эту игру, потому что здесь как-то произошла консолидация разных лидеров общественного мнения. Здесь не надо делить на людей, на тех, кто уехал, остался, оппозиция, не оппозиция. Все вместе. Это результат коллективных усилий, это самое важное. Не будет коллективных усилий, не будет результата. Не надо здесь кому-то тянуть на себя одеяло, все вместе.
Дмитрий, как вы считаете, может быть, это полезно, да? Вот вы сказали, что он проартикулировал каким-то образом антивоенную позицию, да, но ему приходится говорить изоповым языком, это тоже так, такое есть. При этом он пытается найти подход еще к тем людям, которые как бы не слишком радикально против войны и против Владимира Путина, да, но начали сомневаться, начали задавать вопросы, а почему так, да, а неужели стало лучше? У них появилось вот это сомнение и шаткое такое отношение к действующей власти. Он пытается, на мой взгляд, найти подход вот к этой части российского общества. Может быть, российская оппозиция в изгнании тоже попробовать эту стратегию? Потому что то, что звучит сейчас от большого количества оппозиционеров, это достаточно резкие высказывания, да, наподобие там «Путин убийца, а вы все поплатитесь», да, вот вы, пожалуйста, только сходите там, проголосуйте, как мы вам скажем, сделайте, что мы вам скажем, а потом мы, как вас там, значит, обложим этими, вы будете репарации платить, да, вы будете там чуть ли не на коленях стоять, извиняться, и ваших родственников, которых так, мобилизовали, мы отошлем куда вот, подальше.
От меня вот такой.
От вас нет. Вот я просто спрашиваю.
От кого тогда, скажите? Ой, большинство людей, которые находятся даже в эмиграции, таких вещей не говорят. Вот. Это не значит, что мы здесь не называем вещи своими именами, называем. Но никакого там пренебрежительного отношения к гражданам. Вот. А я вот не слышал. А то, ну... Наверное,
Дмитрий, посмотрите эфир с Геннадием Гудковым. Со мной вот буквально несколько дней назад у него были не такие жесткие, как я, да, говорю, вы сказали.
Ну, они были не такие жесткие, они были другие, я слышал этот эфир. Я считаю, что когда ты находишься в условиях серьезных рисков, здесь же Надеждин, с одной стороны, конечно, пытается подобрать ключик к другой аудитории, что я его прекрасно понимаю, так надо действовать, потому что он находится там, внутри. Но при этом он ограничен, потому что его могут посадить за неосторожное слово. У нас нет таких рисков, да, поэтому мы можем говорить чуть более свободно и более четко, артикулировать мысль. Вот. Но с пониманием относиться к тем заявлениям, которые звучат там. Это ровно мой такой подход. Поэтому есть же люди, даже которые внутри страны, которым, например, ближе моя риторика, или там Геннадия Гудкова, да, а кому-то ближе риторика Надеждина. Поэтому здесь самое главное – объединить это в единый пазл. Не надо здесь всем быть как один. Здесь пусть будут как бы разные голоса, разные стили, разные подходы, которые, так сказать, задействуют разные аудитории, которые смогут объединиться. Там, полдень против Путина, неважно. Здесь не нужно нам здесь себя ограничивать, и не нужно там критиковать Надеждина за то, что он говорит не так, как нам хотелось бы. Надо понимать, что у всех разные немножко условия и обстоятельства, и надо это учитывать.
Жен мобилизованных, которых вы уже упомянули, какова перспектива, как вы думаете, вот у этой всей истории?
Я думаю, что они идут по вот этой ступеньке развития гражданского общества. Да? Сначала они спасали конкретно там, своих родственников, сейчас они столкнулись с беззаконием и понимают, что проблема не конкретно там, у их мужей, там, родственников, которые воюют, а в системе, которых не слышит, которые их там, игнорируют, которые отправляют на убой всех подряд. И они потихонечку, да, этот протест потихонечку начинает конвертироваться в некий политический. Пока социальный, но следующая ступенька политический. И это нормальный протест, это надо поддерживать, это надо освещать. Вот. Нужно помогать людям, ну, эти ступеньки преодолевать и в какой-то момент осознать, что главная проблема – это не там, дядя в военкомате, там, или, да, а в Кремле военный преступник, из-за которого их мужья гибнут. Да, почему он виновник всему? Да потому что он узурпировал власть, потому что он уничтожил выборы, потому что он устроил репрессии, он посадил оппозиционеров там, или выдавил из страны. Это понимание придет. Просто надо набраться терпения и как бы помогать этому процессу. Это не будет быстро. Ну, это движется в этом направлении. Поэтому потенциал есть, и многое будет зависеть от того, что будет после марта. Будет ли мобилизация, не будет мобилизации. Это все влияет, все эти факторы, на, как бы, на настроение в обществе.
Скажите, а российская либеральная оппозиция готова ли, на ваш взгляд, объединиться вот с теми, кто, ну, кого либеральной не назовешь, но оппозиция уже формируется, да, это жены мобилизованных там, и даже такие люди, как там Стрелковы и подобные?
Слушайте, ну, во-первых, слово «либеральная оппозиция» – это из лексикона 2012 года.
Это да, но я просто пытался вот как-то охарактеризовать, да, объединить тех,
кто сейчас… Я вам просто сейчас в эмиграции могу назвать кучу людей, у которых диаметрально противоположные взгляды там, на экономическую политику. Кто-то за прогрессивную шкалу налогов, это вообще левая идея, кто-то за прямые налоги, за плоскую шкалу. И так по каждой теме, там, от пенсионной реформы, налоговой реформы до…
Мы говорим про отношение к путинскому режиму, это в частности экономика.
А что такое либеральное? Это люди, которые хотят свободу и справедливость, которые хотят, чтобы были честные выборы, это уже...
Давайте скажем конкретно антивоенное, вот так назовем. Если вам слово «либеральное» не нравится, антивоенное, да.
Ну, антивоенное с провоенной, конечно, объединиться никак не сможет. Совершенно очевидно. Но я вижу большие перспективы именно у антивоенного движения. Куда придут многие те, которые в нейтралитет занимают. Потом отколются те, которые когда-то поддерживали СВО, потом поймут, что это все обман, и перейдут на другую сторону. Просто надо, да, надо с такими людьми работать, безусловно, но там с лидерами, вождями, там, вот этими людоедами никакого объединения быть не может, тем более преступниками, решением, извините, Гаагского суда.
Хорошо. Сегодня Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества у осужденных по 8, по-моему, статьям уголовным, в том числе фейки об армии. Ну, вот те все статьи, которые используются для преследования, в том числе политиков, активистов и журналистов. Скажите, вот это эффективная мера? То есть у многих же, кто уехал, остается имущество в России, родственники и так далее. То есть фактор риска здесь достаточно, ну, такой, во всяком случае, он проглядывается.
Ну, я думаю, что, конечно, это создаст трудности для тех, кто находится за рубежом, критикует, но имеет квартиру. Да, кто-то испугается, перестанет публично выступать. Но основные ключевые критики, да, это люди, которых даже такие решения не остановят. Да, многие уже давно избавились от квартир, там, от недвижимости. Вот, Ну, скажем так, эта мера будет не сильно эффективной. А я думаю, что она на самом деле создаст проблемы для элит российских, потому что, ну хорошо, ну вы отобрали какую-нибудь квартиру или гараж у Невзорова. Но вы создали прецедент, что право на собственность в России не работает. И когда вы создаете прецедент и даете свободу действий силовикам, силовики начнут чего отжимать? Гараж у Невзорова, условно, или у кого-нибудь там машину, или там двухкомнатную квартиру у какого-нибудь активиста. Зачем? Они будут отжимать бизнес у олигархов, там, понимаете? Вот они чем начнут заниматься, потому что можно. Да, это значит, что завтра там какого-нибудь олигарха или какого-нибудь там предпринимателя обвинят в симпатиях к экстремистам, террористам, иностранным агентам, что-нибудь там найдут, выбьют какие-нибудь показания, вот, а под шумок отнимут бизнес. Это просто на самом деле идет разрушение института права собственности в России. Вот и все. То есть они получат для себя проблем гораздо больше, чем они создадут для своих оппонентов.
Потому что критика... Ну, вы знаете, а мне казалось, что это все вот в одном наборе, вот, например, с задержанием Би-2 в Таиланде. Да? То есть это попытка закрыть рот тем, кто уехал, кто чувствует себя свободным там за рубежом, имеет доступ к большой русскоязычной аудитории и свою антивоенную позицию транслирует. То есть это же тоже вот метод, инструмент, да, этих людей заткнуть. Тут музыкантов заткнуть, лишить их заработка, а здесь отобрать квартиру у кого-нибудь. Да. Таким образом успокоиться.
Только не только лишить заработка. С Би-2 же там была более серьезная история. Хотели их, ну, депортировать и посадить. Причем меня спрашивают, почему Би-2? Я говорю, вы не понимаете, здесь репрессии носят непредсказуемый характер. В этом их опасность. Вот. Так сложилось, так карта легла. Потому что Би-2 были в Таиланде, потому что все там знают, что организаторы некорректно оформляют документы. Вот. А была спецоперация. Ну, сможем достать Би-2? Давайте попробуем. Вот. А вместо Би-2... Могла быть какая-нибудь другая группа антивоенная. Они хотят еще продемонстрировать, что они не только лишат доходов за рубежом, но что они еще достанут за рубежом. Вот, вот как бы главная задача была. Хорошо, что просто мы все успели это все предотвратить. Я об этом узнал еще ночью, когда мне позвонили. У нас был этот штаб спасения, который мы сформировали. И подключилась куча людей. Всем я благодарен. Слава богу, нам удалось их вытащить в Израиль. Но это было крайне сложно сделать. Мы подняли дипломатов и в Вашингтоне, и в Берлине, и в Брюсселе, везде-везде, и ООН подключили. Я уже не говорю про прекрасных дипломатов израильских, которые просто спасли в самом начале, когда музыкантов должны были отвезти в аэропорт Пхукета и отправить в Москву прямым рейсом. И мы это все предотвратили и подняли там на уши, в общем, до премьер-министра Таиланда мы дошли, да, когда уже там... Во всех СМИ, во всех мировых СМИ этот кейс был, когда на всех столах, во всех МИДах европейских стран, в Америке, в Канаде, везде этот кейс был, в Австралии. То есть, ну это Би-2, это нам просто, ну, слава богу, как бы удалось сделать. Но реально они могли их депортировать втихаря, да, потому что хорошо просто я, их друг, да, там группа, так получилось, что мне позвонили. И если бы вовремя мы бы не спохватились, их бы просто, ну, они бы сейчас были в Москве, бы там, как минимум трое-четверо сидели бы.
Да, аудитория вас благодарит. Спасибо вам, Дмитрий, за эту реакцию, за то, что помогли. Но, вы знаете, вот по поводу неизбирательности репрессий, ведь действительно попадают те, до кого легко дотянуться, да. Ну, вот, например, из последнего это социолог Борис Кагарлицкий, которого сначала приговорили по статье об оправдании терроризма к штрафу, а теперь 5 лет колонии. То есть заменили срок, ну ничего себе, да, ничего себе ужесточили. На 5 лет лишили свободы. Вот скажите, это что? И почему вообще история вот такими зигзагами пошла в этом кейсе?
В этом кейсе нет ничего, чтобы меня удивило как раз. Здесь все очень понятно и прозрачно. Его посадили, потом выпустили. Это сигнал, это все знают, сигнал, чувак, ты должен уехать. А не уедешь, мы тебя снова посадим. Они же так действуют. Они же там, как меня, тоже посадили на 2 суток, выпустили. Намекнули, что есть неделя уехать, да. Они также выпускали всех. Они Навальному дали уехать в Германию. Они Яшина тогда готовы были дать ему уехать. Люби, Соболь, Милов, ну всем. То есть уехать, у тебя есть возможность уехать. Но если ты сигнал не понял или ты не послушал, ну значит дальше репрессивная машина тебя сажает. Поэтому с Кагарлицким, когда он первый раз вышел в эфир, я не помню, то ли к вам, куда-то я его послушал, и я думаю, ну ты что, неужели не понимаешь, что вот сейчас после этих эфиров тебя снова посадят? Я прям вот чувствовал, что готовится посадка. Я думал, ну он, наверное, сообразит уехать. Ну нет, видимо, он на что-то понадеялся, может быть, понадеялся на заявление Путина где-то на Валдайском форуме, где он там.
Прямая линия, по-моему.
Прямая линия.
Если не ошибаюсь, да.
Вот. Угу. Но для меня это было очевидно. И я поэтому написал пост. Я всем говорю, ребята, значит, кто не хочет, не готов сесть. Да? Если вы получаете сигнал, ждать уже не надо. Это бессмысленно. Значит, машина запущена. И уже никто не будет вас обсуждать на каком-то уровне высоком. Это будет решаться где-то там на первом этаже. Какой-нибудь там сотрудник ФСБ, который захочет себе заработать звездочку, он просто вот берет и сдает вас. Все.
Да, Валдайский форум, Дмитрий, я прошу прощения, не прямая линия, Валдайский форум, да. Вот. А, хорошо.
Здесь как раз все понятно, но непредсказуемость репрессии, она нужна не для того, чтобы, как сказать, чтобы нас удивлять, она чтобы пугать всех. Чтобы любой человек, неважно, он активист, журналист, оппозиционер или простой человек, которому просто не нравится этот режим, чтобы все боялись, потому что каждому могут прийти. И не сразу придут даже к оппозиционерам. Вот посмотрите, как они иноагенты принимали. Вообще непонятна логика, да? А мне это понятно. Это специальная логика такая, ты не приугадаешь, кто следующий. Не сможешь угадать, кто следующий. Ровно для этого. Это целая тактика, это их целая стратегия. Мы пугаем всех, мы делаем так, что они даже не поймут, почему, по какой логике мы действуем, логики нет никакой. Вот, и тогда все сидят запуганные. Это, ну, как бы стратегия их давно уже.
Да. Я помню, какое-то время назад вы рассказывали о преследовании оппозиционеров российских за рубежом. Что вот, что-нибудь там есть, какие-то обновления?
Ну, пока у меня нет никакой информации. Однажды меня остановили в аэропорту, сказали, есть список. Вот, я оставил какие-то контакты на случай, если у них будет информация. Мне больше никто не звонит.
Хорошо, ну да, давайте перейдем к интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, тоже такая громкая тема последних дней. Вот скажите, вы кого увидели? Вы смотрели это интервью?
Ну, не целиком, а кусочками. Ну, я понимаю, что там было, просто заставить себя смотреть это я не смог.
Кого вы увидели? То есть что-нибудь новое вы для себя открыли оттуда или нет?
Я нет, ну нового здесь ничего нет. Я так не смотрю, кого я увидел. Я пытаюсь просто просчитать, какие последствия, для чего это нужно. И мне очевидно, что в преддверии принятия бюджета для Украины в Америке нужно как-то повлиять на аудиторию республиканцев, трампистов. И, видимо, была задача показать такого консерватора, такого, значит, человека, который должен понравиться этой аудитории, вот, чтобы республиканцы не поддерживали этот бюджет. Я не знаю, я пока не понимаю. То есть то, что Путин выглядел идиотом для всех нормальных людей, это очевидно. Но как это повлияло на настроение сторонников Трампа там, в Америке, я пока не готов сказать. Мне почему-то кажется, что интервью было воспринято с каким-то безразличием там. Почему? Потому что оно было затянуто в самом начале, были какие-то там ссылки на огромное количество исторических фактов. Ну, мы сейчас не будем обсуждать, насколько они корректны. Это просто неинтересно, это не может быть им интересно. Я уже не говорю про там, ошибки, что папа Зеленского там, воевал с фашистами, ну и всякое такое, хотя он родился в 47-м году. Вот. Я думаю, что это такой холостой выстрел. Он не добавил, не прибавил. А, например, если взять реакцию элит там, европейских стран, то они увидели неадекватного просто Путина, с которым ну, просто бессмысленно договариваться о чем-либо. Поэтому для Америки это выстрел в холостую, а для Европы это явный минус. Явный минус.
Ну, человек, что который, касается там, диалога с Владимиром Путиным.
Гитлер оправдывает и там, по сути, демонстрирует точно такую же логику. Это же пугает нормальных людей.
Ну, это, мягко говоря, пугает, да. Дмитрий, хорошо, но вот что касается диалога с Владимиром Путиным, да, мы слышим от европейских военных, от чиновников, политиков, да, и так далее, что не за горами война крупномасштабная с Россией, и что Россия может напасть на страны Европы, и вот тут же, да, есть заявление о том, что говорить с Путиным уже невозможно, да и не нужно, да. Что вы думаете, что грядет-то?
Я думаю, что мы сейчас увидим большие вливания в ВПК в развитых странах. То есть, если раньше они жили, скажем так, гражданскими технологиями, да, они вкладывали там в IT-сектор, еще куда-то, вот, то, ну, объективно, армии европейские вообще слабы. Потенциал их очень сейчас недостаточен даже для того, чтобы Украину поддерживать. Ну, то есть, вот, в текущем моменте там ни денег, ни оружия, ничего нет. Вот. И все прекрасно понимают, что если Путин выигрывает, не дай бог, да, то он как имперец будет вынужден дальше как-то развивать империю. Как можно развивать империю? Да? Ты должен все равно создавать какие-то угрозы. Да, и для того, чтобы внутри страны рейтинг повышать, да, и демонстрировать какой-то там потенциал, и пытаться как-то влиять. То есть вообще, на самом деле, провокация в одной из стран НАТО для того, чтобы продемонстрировать то, что пятый пункт устава НАТО не работает, подчеркиваю, это пункт, где написано, что нападение на одну страну НАТО приравнивается как нападение на весь блок НАТО, и тогда весь блок НАТО отвечает. Короче, я думаю, что в Кремле уверены, что в случае нападения на одну из стран НАТО никто и пальцем не пошевелит. И будет пытаться это всячески продемонстрировать. Через провокации или еще как-то. В случае победы в Украине, подчеркиваю. И мне кажется, это начинает, во-первых, на Западе понимать. Вот, они прекрасно понимают, что если придет Трамп в Америке, то это вообще может привести... ну, как Трамп говорил, да, мы не будем никого защищать, тех, кто не платит. Он же четко сказал. Это значит, что на Америку рассчитывать не приходится в случае возникновения каких-то... проблем в Европе. Это значит, что, скорее всего, сейчас появится военное лобби в разных странах, что будут большие вливания там на горизонте, значит, ну, 7-летние, там, 10-летние инвестиции в эту сферу. Вот, для того, чтобы через 5-7 лет там, в странах типа там, Германии, Франции, ну, крупных там, Великобритании появились современные, оснащенные всем необходимым армии. Вот это тренд на ближайшее десятилетие. И да, это будет плавно, медленно, но вот мы придем туда. Милитаризация Европы, милитаризация Запада, она произойдет.
Вы в одном из эфиров там какое-то время назад, несколько месяцев назад, рассказывали о том, что ведете переговоры, да, ну, общаетесь, во всяком случае, с европейскими политиками, чиновниками, что касается санкций против обычных россиян и так далее. Вот сейчас что на повестке? Удается ли как-то вступать в контакт? Какая у них в целом позиция в отношении и санкций, и других тем, касаемых России?
Нет такого Запада с позиции. На Западе есть разные политики с разными мнениями, в разных странах по-разному, и даже там есть разные партии с разными мнениями. То есть это такая большая работа, здесь не будет какого-то быстрого результата. Но мы максимально пытаемся объяснить, что нельзя ставить знак равно между Путиным и обществом. И, кстати, подписи за Надежды нам сейчас очень сильно помогли, потому что мы говорим, вот люди, вот они вышли против войны, не к Путину, там не... к этому, ни к Харитонову, ни к Слуцкому, они вышли к Надеждину. Вот они есть. Да, протест – это сложно. Потому что за протест ты можешь 25 лет тюрьмы получить. Но когда только возникает любая безопасная возможность, люди выходят. Вот они. Поэтому людей надо поддерживать, не нужно воевать с людьми. Надо бить по режиму, а не по людям. И это как бы нам сейчас дополнительный козырь дала вот эта подписная кампания. Мы будем продолжать, да, я постоянно. Вот сейчас... Завтра я лечу в Мюнхен, будет Мюнхенская конференция по безопасности, где у нас намечена внутри там встреча на очень высоком уровне, это там уровень министров, замминистров разных стран, где мы как раз будем все это обсуждать, обмениваться мнениями как раз. И у нас рабочая группа в Европарламенте, такая же с ПАСЕ, где мы настаиваем на как бы отказ от дискриминационной политики в отношении россиян и тех, кто уехал, и тех, кто остался, потому что сейчас даже проблема там визу получить, с банковскими счетами масса проблем. Это все пока не решено, не решено. Это все требует большой работы. Но санкции принимаются много быстрее, чем отменяются, я бы так сказал.
Да.
Сейчас у нас да, больше сторонников, а больше тех, кто готов лоббировать именно наши идеи. Потому что они увидели людей, вышедших поддержать там, ну даже не поддержать Надеждина, а выразить протест против войны. И это очень важно. Я надеюсь, что и Полдень против Путина покажет, что есть Путин, а есть Россия. И здесь никакого равенства быть не должно.
Да, вы знаете, вот вы упомянули подписи, и тут люди спрашивали про Полдень против Путина, насколько это безопасно, да, были мнения, что сфотографируют и так далее. Но люди боятся по понятным причинам в России, тут достаточно опасно выражать свое мнение, даже легально, да, вот у меня есть там большое количество знакомых, которые не поставили подписи за Надеждина, потому что боялись передавать персональные данные. Тут ведь уже с экранов телевизоров звучат разные соловьёвы, которые говорят... Спасибо Надеждину за то, что он собрал подписи врагов народа. Вот чего ждать? Действительно ли тут возможны репрессии? Ну и про безопасность России, этой акции «Полдень против Путина».
Ну, когда ты идешь и отдаешь паспортные данные, это одна история. Да? И люди это прекрасно понимали, тем не менее взяли такие риски. Но когда ты идешь на избирательный участок, мы не призываем... выкрикивать чего-то, там, транспаранты брать. Мы призываем идти, как бы, ну, избирательная комиссия же зовет на выборы. Ну, прекрасно, люди идут на выборы. Да, ты не обязан делиться своими паспортными данными, и ты не обязан говорить, за кого ты голосуешь. Или вообще голосуешь ли. Здесь это намного безопаснее, да. Откуда они знают, ты пришел за Путина голосовать или против? Ну, здесь невозможно доказать, потому что какой-то маленький процент будет, тех, кто не знал про эту акцию, просто пришел 12 часов. Нет, это максимально, скажем так, максимально безопасный формат. Безопаснее нет ничего. Но если и не делать ничего, ну тогда, это как я спросил однажды у Валерия Зубова, вы помните, такой был депутат, я говорю, что перемен-то долго ждать? Говорит, Дмитрий, говорит, ну если ждать, то долго. Поэтому очень был хороший ответ, я помню, мне очень понравилось. Это самый безопасный формат, какой только может быть. Что они, полдень отменят? Время на летнее переведут в 12 часов
дня? Кто их знает, Дмитрий?
Ну, может, это как бы по ним ударит. Что будут они, всех, кто пришел на участок, задерживать, я сомневаюсь. Это будет как бы для них еще хуже.
Поэтому... Спасибо большое, да. Спасибо. Персонально вашим сегодня был политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, спасибо. Будем спасибо. Наблюдать. Да. В эфиры «На живом гвозде» на «Эхе» продолжаются. После нас в особом мнении Сергей Пархоменко, потом в программе «Слух и эхо» Сергей Бунтман, Кирилл Рогов в особом мнении вечером. Цена вопроса с Сергеем Алексашенко и Лизой Аникиной традиционно. Ну и совсем для тех, кто допоздна не спит, так скажем, программа «69 минут». Это Лиза Лазерсон и Олег Кашин будут обсуждать темы прошедшей недели. Спасибо.